Новый гадрон, посвященный трактату, завершению трактата Ирувин из Вавилонского Талмуда. На сей раз единственный в этом сборнике, по крайней мере, из Вавилонского Талмуда, из Иерусалимского еще будет, но это совершенно отдельный разговор. Для начала давайте выучим Мишну, которую редактор выносит в начало нашего обсуждения, и тот фрагмент Геморы, который нас будет интересовать. Мишна на листе Кув Далит, вторая сторона. Матнисин шерет шеним цеба мигдаш коин мейцея бегимьоней шилой лижейс эзатума. Одно из животных, которое относится к категории шерец. Животных, обладающих специальной осквернительной способностью. Если такое животное обнаружено в мигдаше, в храме. Коин мейцея бегимьоней. Коин изгоняет его своим поясом. Ну, как вы, наверное, помните, у первосвященника было несколько одеяний, которые были ему положены по чину, и эти одеяния играли немаловажную роль в его служении. То есть, если, например, он служил хотя бы без одного из этих одеяний, то это была большая проблема. Его служение было негодным. Сам он был, тоже был виновен пред лицом закона. Одним из одеяний священника был авнет, наиболее внешний из его поясов, скажем. Шилой лижгойс эзатума, для того, чтобы не оставлять осквернения внутри храма. Дивер Раби Йоханан бен Бройко, вот это высказывание, первое законодательное решение, которое мы зачли с вами, это высказывание от лица Раби Йоханан бен Бройко. Раби Игуда Оймер, Раби Игуда высказывает мнение, «Бецвас шель эйц шелой лерабес эзатума». Он изгоняет это животное щипцами, деревянными щипцами, для того, чтобы не умножать осквернение. Раши дает развернутое объяснение этому пассажу. Давайте мы с ним и познакомимся, куда же деваться-то. «Коин мейцей беемьёйни». Значит, «коин изгоняет его поясом». «Бешабес вэлой хайш летилтуль». Речь идет, разумеется, о субботе. В общем плане, наверное, надо было сказать, что-то я не подумал. Трактат Ирувин – это второй трактат из порядка Мишны, который называется Моэд, то есть повествующий в основном, основной темой которого является обсуждение различных законов праздников. Ну и начинается он, разумеется, с субботы, как и с величайшего из праздников, наверное, так. Ну и, естественно, многое, во всяком случае, в этом трактате посвящено законам субботы. В данном случае речь идет о субботе, об изгнании вот этого шерца в субботу. А каким образом коин возникает у нас, может возникнуть вопрос, на который Раши здесь отвечает, и каким образом коин в субботу может, собственно говоря, это животное двигать, если это животное относится к категории мукца. Ну, вообще, животные представляют собой мукца в шаббас, то есть они запрещены к передвижению. Вопроса такого нет, отвечает Раши, потому что бешаббас лой хаеш лой силтуль, в субботу проблемы никакой с передвижением такого животного нет, да и швус бемигдаш, потому что швус, то есть запреты субботние из устной Торы, а все запреты, относящиеся, запреты передвижения мукца, относятся к области запретов устной Торы, они не действуют на территории храма. Бегемьёйней, своим гемьоном, что такое гемьон, беавнейтей, то есть своим поясом. А в чем, собственно говоря, проблема, то есть что нас может смутить в этом? А то, что этот пояс у нас осквернится. И вот несмотря на то, что этот пояс оскверняется, и в этом, собственно, эту проблему разрешает Раби Игуда своим законодательным решением, несмотря на то, что этот самый пояс оскверняется, шиу кодиш, а он же святой, освященный, это не просто одеяние, не просто одежда, абы какая, одежда первосвященника, Шигу кодыш, гахи адив, шилой лиже сазатума беазора. Вот лучше, Раби Йоханан бен Бройко, он полагает, что уж лучше пускай этот пояс осквернится, нежели еще хотя бы несколько мгновений оскверненное животное будет находиться на территории храма. Шилой лиже сазатума беазора, чтобы, не дай бог, на территории даже храмового двора, подчеркнем, храмовый двор, это пространство со святостью гораздо более низкое, нежели, скажем, там, святая святых или даже гейхаль и так далее. Так вот, на территории храмового двора, чтобы не оставалось этого животного. «Велихазер ахар цевишель эйц», потому что за вот этими щипцами, о которых говорит Раби Игуда дальше, деревянные щипцы, да, за ними надо еще сбегать, их надо еще найти. «Шеи пшутейки мклей эйц, шеэйну мекабли стума». А почему Раби Игуда дальше, он считает, что вот щипцы как-то помогают здесь, да, что лучше взять щипцы, а потому что щипцы – это деревянный предмет, который не принимает осквернения, какой-то, значит, я не знаю, как он был сделан, чтобы он назывался пшутый клеец, значит, он предмет, который осквернение не принимает. Увы, йода в лой нога бог, возникает тогда вопрос, а почему бы коину, собственно, почему Раби Йоханан бен Бройко не считает, что коину необходимо прямо на руку, рукой этого зверя убрать? Шейным каблос, увы, йода в лой нога бог, а почему он рукой его не касался? Да лой не там и коин гуфей, для того, чтобы коин сам не осквернился. Гилкох бе им йойны ойхазай, да лой нога бейх. И поэтому он прогонял его поясом. Возникает тогда вопрос, хорошо, а через пояс он никак не осквернялся случайно? Так вот, он его не трогал, поэтому не осквернялся сам, поскольку он не хватался за него. А шерец не оскверняет осквернением типа тумас маса, ношением без схватывания, да? Вавней чемитами бешерец, а пояс, который оскверняется этим шерцем, таки да, за счет контакта с ним, эйне митами коина ойхазей, не оскверняет вслед за собой коина, который держит этот самый пояс. Дегавле авнеет ришен литума, алохары вахази, бехола шас, потому что, по-моему, когда-то мы это обсуждали, в осквернении есть много градаций, и, в общем, законы осквернения в большой мере посвящены обсуждению того, какой градации осквернения достигает тот или иной предмет, там, при соприкосновении, при каком-то другом контакте. Так вот, источник осквернения, он называется Автума, и в данном случае Автума, это у нас шерец, этот самый Автума, источник такого исходного глобального осквернения, скажем, ну вот, например, шерец, то, что оскверняется от него, называется первым по осквернению, дальше то, что оскверняется первым, называется вторым и так далее. Так вот, пояс, осквернившись от шерца, становится первым по осквернению. «Ваалоха ривахас ме ривахас хибихолашас», а во всем Талмуде принимается «алоха шей нодам векейлем микаблин тума элем миав атума», что человек и сосуды принимают осквернение только от «ав атума», от исходного примеса, от самого шерца, скажем. От носителя же первой категории осквернения, там или дальше, принимают осквернение только различные виды пищи, святые, там, святые жертвы, скажем, могут оскверняться, там, трума, что-то вроде этого. Сам же человек от первого не оскверняется. «Вегамбе микро лой мацину тумалы кейлем вилаодам», и также в Писании мы не находим осквернения сосудом или человеку, «эла мина шерец», «веан вейла», «векаюйца барен», но кроме как от шереца, или от падали, или подобного этому, «шигу ав атума», который представляет собой «ав атума». Кстати, наверное, полезно перевести для кого-то. Это «отец нечистоты», то есть то начало, которое порождает нечистоту непосредственно. «А вол ришен ла тума, митамы ойхалену машкин», но первый по осквернению оскверняет только пищу и напитки, имеется в виду твердую пищу и напитки, кодексив, как написано в таком-то месте в книге Ваикра, «Вихол клихерес ашер гиполь бохэм вегеймер», «всякий глиняный сосуд, в который упадет», и так далее, имеется в виду, например, шерец, «автума». «Дегава лей клихерес ришен ли тума», что мы отсюда учим? Вот если шерец упал внутрь глиняного сосуда, то глиняный сосуд, он стал первым по осквернению. «Микейвен шенитла шерец баавирой», поскольку в его пространстве внутреннем находился шерец. «Вафаль пиши лой нога», несмотря на то, что шерец не касался даже этого сосуда. «Вакли хойзер умитамы маши бисейхой», и этот сосуд... Он в дальнейшем, когда шерец этого, скажем, уже убрали, он дальше оскверняет то, что помещается внутрь него. «Йохал им кейлим гою бисойхе етаму мейхамас клиришин». Может быть, также и сосуды, которые, предположим, положили внутрь вот этого первого сосуда, они осквернятся от него, как от первого по осквернению. Талмуд Лоймер, Писание говорит, «Кол ашер бисойхе етмо». Все, что внутри него будет находиться, осквернится, «смихлей», но при этом все, значит, может быть и в сосуды. «Нет, микола эйхалашер йохель». Дальше написано прямо непосредственно по соседству с этим. «От всякой пищи, которая будет естся». То есть, «ойхалену машкин микаблен тума мейхама закли». То есть, только... пища твердая и жидкая, и напитки, они получают, приобретают осквернение от сосуда. «Вейн», как бы им передается, «вейн клиахер митами мейхамусы», но другой сосуд от предыдущего сосуда не оскверняется. «Бешилья акол шуихатин», как объясняется в таком-то месте в Талмуде. Ну, то есть, Раши пересказал толкование, достаточно пространно, надо сказать, пересказал, даже, в общем, в каком-то смысле. Наверное, где-нибудь Рэбе задает вопрос, зачем Раша так обширно пересказывает это толкование, из которого ясно, что Коэн Годль, вернее, какой Коэн Годль, Коэн просто, Коэн, который выгоняет, кстати говоря, вначале, по-моему, я говорил про Коэн Годль, а с чего я взял, что это Коэн Годль? Это просто Коэн, обычный Коэн. У него тоже есть пояс, у него тоже есть одеяние, только 4, а не 8, как у Коэн Годля. И у него есть этот самый пояс. У Коэн Годля их 2, там еще есть внутренний, а у обычного Коэна 1. Так вот, Коэн, который выгоняет шерца своим поясом, он не оскверняется, потому что оскверняется пояс, но пояс не в силах осквернить его. Как человеку, пояс не становится же автума, он становится всего лишь первым по осквернению. Подведем итог вот этого первого пассажа. То есть, какая ситуация? Два мнения. Рабби Йохан бен Бройко полагает, что шереца надо изгнать. И, кстати говоря, обратим сразу внимание, что здесь используются разные глаголы этими двумя мнениями по понятной причине. Рабби Йохан бен Бройко говорит «шелой лижгойс эзатума», чтобы не задерживать туму дословно на территории храма. Коэн Годль, Коэн, почему меня заклинило на этом Коэн Годль, Коэн берет свой пояс и, несмотря на то, что пояс при этом оскверняется, изгоняет этого шереца, чтобы не медлить ни мгновения, да, чтобы даже не тратить время на поиски этих щипцов. А Раби Игуда полагает, что нет, «шелой лирабис эзатума», чтобы не умножать осквернение, то есть, проще говоря, не делать оскверненным, по крайней мере, вот этот вот самый пояс, чтобы не умножать наличие оскверненных предметов, да, ему следует, хорошо, пускай этот шерец побудет еще минуту на территории храма, ему надо найти вот, вот эти самые щипцы и щипцами этого шерца прихватить и вынести там с территории храма. То есть, приоритетным является то, чтобы не умножать туму. С точки зрения первого мнения, приоритетным является то, чтобы на территории храма не находился шерец, и ради этого допустимо даже осквернить авнет. А с точки зрения второго мнения, приоритетным является то, чтобы не осквернять еще дополнительные предметы. И с точки зрения этого мнения, авнет не следует осквернять, надо взять вот эти щипцы. Кажется, я догадался, какого рода щипцах идет речь, который пшут и клеец, то есть просто деревяшка, Потому что если предмет представляет собой сосуд, представляет собой инструмент, то он уже подлежит осквернению. В том числе, если он из дерева, если я правильно понимаю. Вероятно, это просто деревяшка, которая расщеплена на конце, какой-нибудь там дощечка, которая расщеплена на конце и представляет собой таким образом, можно прихватить как пинцетом это животное. Хорошо, но не так важно. И Раши дополнительно объясняет цевис, щепцы шелец, шегипшут и клеец, то есть, что оно вот такое, что оно не принимает осквернения, представляя собой просто деревяху. И дальше, шелойлы рабы сазатума, чтобы не умножать осквернение, лытам и авне, то есть, для того, чтобы не осквернить пояс, вноах лойлы жгойсы и шом, вэлэхазра харея цевис, вэлэрабы сазатума, и лучше, мол, он немножко еще посидит, этот шерец, на территории храма, чем он осквернит Авнет. Пускай он лучше пойдет и какое-то время потратит на то, чтобы найти, чем его прихватить. В нашем сборнике приводится Мишна не целиком, и, очевидно, она будет разбираться не вся, а только те фрагменты, которые приводятся, но мы ее, естественно, зачитаем все-таки целиком. У нас присутствует вот этот первый фрагмент, дальше пока не присутствует, там, где начнется тот кусочек, заключительный кусочек Мишны, разбирается дальше. Следующий момент. «Мехейхен майцинина исой мина гейхалу мина удам, умибей на удам веламизбеах, дибри раби Шимон бен Нанос». Откуда его изгоняют? То есть, откуда этого шерца извлекают, если его обнаружили, то вот начинается суета по его изгнанию. По тому мнению, по всему мнению, все равно. Почему, где обязательно его изгнать? Имеется в виду в Шаббас, поясняет Раши. То есть, если я правильно понимаю, если не в Шаббас, то тогда его извлекают откуда ход. То есть, где бы его ни нашли на территории храма, его все равно выгоняют. Вот в Шаббас, где это все-таки некий криминал, но на каких-то территориях отменяется швуз, и поэтому это допустимо, там есть ограниченное число помещений, откуда необходимо изгнать шереца. А именно из гейхаля и из улама, то есть из вот этого основного сооружения, из здания самого храма, картинку, наверное, все представляют примерно, вот это основное помещение, это улам и гейхаль, разные его части называются улам и гейхаль. Между уламом и жертвенником, то есть медным жертвенником, который был расположен непосредственно перед, все картинку, наверное, мысленно представили, жертвенник, который располагался перед вот этим большим зданием, Это мнение Раби Шимон бен Нанос. Раши поясняет особенность этого мнения «мина гейхалу мина улам», то есть «из гейхали и улама», «а вол ба азора им нимца шом нехасейгу бессир», «Уманихай ачатых шах». Но если он находит этого шереца на территории храмового двора, где, как мы уже сказали, то есть вот первое начало Мишны исходило из того, что изгоняет его отовсюду, в данном случае, по мнению Раби Шимона бен Наноса, с территории храмового двора его не изгоняют. А как же поступают с ним? Его накрывают посудиной. Поступают в любых ситуациях, когда невозможно убрать что-то какое-то там. Во многих случаях такой трюк используется. Он накрывает его там кастрюлей или котлом каким-то, чтобы зафиксировать его на том месте, где он находится, но не выносит его, не занимается его изгнанием, вынесением из Ейхаля. Оставляет до тех пор, пока не стемнеет. То есть, до тех пор, пока не закончится суббота. Если я правильно понимаю, это связано с тем, что Раби Шимон бен Нанос полагает, что швуз не настолько отменяется. То есть, что швуз отменяется только на внутренних территориях храма, более внутренних, чем храмовый двор, либо осквернение, пребывание этого шерца на территории храмового двора не настолько фатально, чтобы ради него нарушать швуз, даже при том, что храм все-таки, двор все-таки относится к храму. Раби Акива Оймер Кулмокин Шихайовин Алздойный Корес Вал Шигегос и Хатас Мишом Мейцейни Сойвишар Кулам Кеймис Койфин Олов Псахтер. Раби Акива формулирует эту тему немного по-другому. То есть, ну, ту же самую тему. Понятно, что здесь разговор идет о том, где же отменяется швус, где же не работают запреты мудрецов, касающиеся передвижения мукцы. То есть, где правомер, где допустимо, ну, а и необходимо, следовательно, раз животное это оскверненное, все-таки на территории храма находиться не должно. А где допустимо и нужно это животное убирать. Как определить, на каких конкретно территориях храма, поскольку храм – это целый комплекс, на самом деле, в определенном смысле, храмовый комплекс, он включает в себя в каком-то смысле, скажем, и храмовую гору тоже. И Иерусалим тоже непростой город, он тоже город, освященный особой святостью. Помните, там есть Мишна, где объясняется, по-моему, в трактате Мидес, что есть 10 уровней святости, наивысшая из них святая святых, ну, а там и вот дальше 10 концентрических таких кругов рисуются, обозначающих разные уровни святости, в том числе святость Иерусалима, ну, далеко не последняя святость. Так вот, на каких территориях храма Текида святость настолько высока, и законы швус отменяются так, что этого шерца можно оттуда убрать. Раби Акива формулирует эту мысль следующим образом. Всякое место, за посещение которого в состоянии осквернения имеется в виду, человек наказывается отсечением души от источника, коросом, если он сделал это умышленно, или если он сделал это неумышленно, он обязан за это приносить жертву хатас, оттуда шерца выносят, а из других мест не выносят, а вот закрывают, покрывают его какой-то посудиной, чтобы он там находился, пока шабас не закончится. Раши. Кол моким шахаюен ал сдойный корос, всякое место, за посещение которого в состоянии осквернения, так далее. Им якан и слой тума, дыхайну кула азора. Если человек зайдет туда в состояние осквернения. Ну, а что это означает, поясняет Раши? А это означает, что, по мнению Раби Акивы, двор прекрасненько себе относится к тем областям храмовой территории, с которых этого самого шерца, значит, таки надо выносить. То есть, если его не надо выносить с территорий, которые вне храмового двора. Вышар кодам кеймес, другие территории. Лемарке де Ислей, лемарке де Ислей, левен нанос куда азор, лераби акива лишахейс. Что за другие территории подразумевают эти мудрецы? Ну вот, каждый по-своему. То есть, Раби Шимон бен Нанос из предыдущей части Мишны, он под другими помещениями будет подразумевать храмовый двор и все, что за ним. А Раби Акива подразумевает под этими помещениями лешахойс, то есть, различные служебные помещения, которые окружали храм, уже находясь за рамками храмового двора. Ну вот опять же, картинку все представляют себе, такие комнатки, скажем, по углам храмового двора, вот они уже обладают еще более низкой святостью, человек, очевидно, находясь в них в состоянии осквернения, не обязан приносить хаты, если он сделал и так далее. Койфенолов псахтер, его накрывают псахтером, что такое псахтер? Сиршен хойшес лихасей саадшитэк шахлимыцу и шабас. Ну, псахтер... На самом деле, очевидно, многим это слово знакомо. Из Раши, кажется, на Хумеш, где Раши приводит высказывание мудрецов относительно огня, который спустился с небес на жертвенник некогда, и потом он дальше странствовал еще в период Мишкана. В период странствования по пустыне, имеется в виду, Мишкан был и дальше. И этот огонь содержался, он хранился, будучи покрыт псахтером. Вот псахтер – это такой котел из меди, который предназначен для того, чтобы покрывать. В моем представлении это что-то вроде, знаете, ресторанной такой посудины, которая ставится, такая металлическая штучка с ручкой, которая ставится поверх там, пищи, чтобы... насекомые туда не налетели, или чтобы она не остыла, вот такого рода штука, покрышка такая объемная. Так вот, это медный такой котелок, который им покрывают шерца для того, чтобы выждать, пока не стемнеет на исходе субботы. Сирейсов метаргминан псахтеровосый. И Раши приводит подтверждение тому, что сир, сиройсов из храмовой утвари, горшки его, там, или кастрюли его, котлы его, переводится торгумом на арамейский язык, как псах, ну, от слова псахтер. И, наконец, заключительная часть Мишны, которая тоже обсуждается нашим гадраном. Ну, во всяком случае, приводится здесь в исходной затравочной части. Раби Шимон, имеется в виду Раби Шимон бар Йохай, по умолчанию, Оймер высказывает общее правило по этому поводу, по поводу разрешений мудрецов. И этим, кстати говоря, собственно, и завершается трактат с точки зрения Мишны, в рамках Мишны. Моким шиитиру лихо хахомим, то место, где мудрецы дают тебе разрешение, мишелхо носну лихо, твое же дают тебе, твое же отдают тебе. В каком смысле твое же отдают тебе, шелой гитиру лихо эла мишум швус, ибо они разрешают тебе только то, что запрещено по причине их собственных запретов, по причине запрета устной Торы. Судя по комментарию Раши, тему, данное высказывание, данный клав нуждается в объемном прояснении геморой, и поэтому, собственно, весь комментарий Раши сводится к тому, что Раби Шимон Оймер, Раби Шимон говорит, «Мефараш бегемора агейха кои». В геморе проясняется, какое именно высказывание Раби Шимона имеется в виду. И мишелхо носну лихо, твое же отдали тебе, кедемифарш бегемор, как объясняется в геморе. И, собственно, фрагмент геморы, который приводит наш сборник, он как раз и посвящен этому высказыванию Раби Шимона, проясняет для нас эти вопросы. Это уже на странице Кувгей, на листе, вернее, Кувгей, первая сторона, то есть на завершающей странице геморы, ближе к самому концу. Раби Шимон Оймер Вихуду, Раби Шимон говорит следующую вещь, из нашей Мишны цитата. Раби Шимон Гейхо Кои, к чему относится это высказывание, Госом Кои Детнан, а это речь идет о том, о чем, где, о том, что говорится в Мишне. Мише Гехших Хуцлит Хум, Афилу ама ахас ло яканес. Тот человек, которому стемнело дословно, то есть для которого наступила суббота вне тхума, вне того, тех границ, за которые можно выходить из города в шаббас, и из-за которых можно входить в город в шаббас, то он должен остаться там, и даже одного ама, даже 50 сантиметров, он не может, даже если он оказался за границей 50 сантиметров, короче говоря, не может он войти в город, даже если он оказался на 50 сантиметров дальше. Раби Шимон Оймер, афилу хомеш эсрей амо яканес, а Раби Шимон, он отвечает, он там в Мишне возражает, даже если он оказался на расстоянии 15 ама за тхумом, яканес, он имеет право войти в город. Лифи шейн, вернее, в пределы тхума. Лифи шейн амишухес мимацин эзамидес мипны атоим. Поскольку мишухес, Раша объясняет, кто такие мишухес, мойдедин атхумин, то есть те люди, которые отмеривают тхумы, ну, понятно, что если вводится категория тхума, вводится такой запрет, то необходимо горожанам знать, где же этот тхум кончается. В отношении тхума есть споры между мудрецами, каков он, значит, с точки зрения письменной Торы, а каков он с точки зрения устной Торы и так далее. Но, в общем, с точки зрения практической, это место за границей города. Опять же, границы города – это, значит, тоже обсуждаемая величина, потому что город растет. И если у города есть стена, например, город обнесен стеной, то тогда понятно. И за этой стеной вообще ничего нет. Тогда понятно. А если, скажем, город не обнесен стеной, а за его рамками там
Здесь какой-то домик кто-то построил, здесь какой-то сарайчик, а здесь вот какая-то, как собственно в этом трактате и обсуждается, какая-то лесника, не лесника, а сторожа, там какая-то такая шалашик, там он считается продолжением города или не считается. Но тем не менее, значит, как-то измеряются эти тхумен, ну и очевидно, в те стародавние времена, а в земле Израиля, может, и сейчас, не знаю, не в курсе, к сожалению, они помечаются, то есть человек должен знать, понятно, что горожане должны знать, на какое расстояние за границы города они могут выйти. Так вот, эти самые мишухейс, это мойдедина тхумен, измерители тхумов. У мецивин симон кшиган мойдедина мидосан. И вот они измеряют тхумы, очевидно, это постоянная такая работа в связи с тем, что конфигурация города склонна изменяться. Ну, они меряют эти тхумы и ставят там, как пограничный столбик, наверное, ну, вот какой-то оставляют там знак, что вот это здесь тхум кончается. Так вот, Мишухис говорит Раби Шимон, они мимацене замидес мипней атоим. Они, я бы перевел, наверное, усредняют. Ну, вот Штейнзац переводит как мидагдыким замидес, уточняют мидес. В смысле, ну вот, если я правильно понимаю, относится к мидес более строго, чем нужно. То есть, на всякий случай, немножечко уже делают тхум из-за тех, кто ошибается. Мипней атоим. Что значит мипней атоим? Из-за ошибающихся. Раши объясняет шима йитубо, что, может быть, ошибутся люди. Елках микасриный сой, да, все правильно. Из-за того, что люди могут ошибиться, они на всякий случай немножечко делают уже этот тхум. Нимца шаадай на тхум ло игия, то есть получается, что если человек с точки зрения Раби Шимона находится даже на 15 ама, то есть на 7,5 метров за рамками тхума, тхум, напомню, 2000 ама, километр. Вот если он еще на 7 метров дальше за знаком, который там, столбиком пограничным, который там стоит, то, по мнению Раби Шимона, он еще не находится вовне. Он может положиться на то, что измеряющие, они просто немножечко усторожились, как бы. Нимца шадай на тхум лоиге. Получается, что еще тхум не закончился. Миши вяхших лой хусли тхум. Если человек, ну, речь идет о ситуации такой аварийной, человек не успел добежать до города, оказался там, не знаю, телега у него застряла, лошадь пала, там, не знаю, автомобиль сломался. И вот он бежит к городу и не успевает. Все темнеет, он не знает, что делать, и вот оказался там еще немного до посадочных огней. Не дотянул, короче говоря, до тхума. Вот тот, кому стемнело по дороге, хуслит хум, квар нихнас бесох алпаим тес вос амейс. То есть он уже зашел внутрь 2015 ама. Почему 2015? Ну, 2000 должно быть, по идее, если я правильно понимаю логику эту. То есть 15 ама, вот эти 7,5 метров за границей этого знака, они ничего не значат. Киде пришес... Бамиши и Циюгу, Лил и Рувин, Дафнун Бейс. Как объясняется, как приводится выше, в этом же трактате, в таком-то месте. Лошен нахер. Другое объяснение. То есть, первое объяснение, если я его правильно понял, это завершение меня немножко сбило с толку. Ну, еще проверять сейчас не буду, посмотрим дальше, как будут развиваться события. Если потребуется, полезем туда на 52-ю страницу. А, скорее всего, потребуется. Потому что я видел ссылку на эту самую 52-ю страницу. Ну, тогда и посмотрим. Начерно выглядит ситуация таким образом. Если человек находится за рамками тхума, не добежал до тхума, а уже началась суббота, то тогда по тон и кама, вернее, не по тон и кама, а из первых приводящихся мнений, Патон и Кама, то есть они же отсылают к Мишне. Патон и Кама, он не может вообще сдвинуться с места, даже если он находится на расстоянии 50 сантиметров от вот этого знака тхумового. По мнению Раби Шимона, даже если он на 7,5 метров дальше, то он все равно может зайти, потому что здесь вероятнее всего измеряющие тхумы поставили границу немножечко ближе к городу, чем реальный тхум. И, следовательно, он может продолжать движение и зайти в город. Пересечь тхум и зайти в город. Другое объяснение приводит Раши: «Лошен нахрен мипны и атоим шишойхахин в йойцин вихозин в них носин лифих микацин амойдедин эзатхум асиман умацивин бисойх атхум шиим йейцелой овид и сура». Ну, другое объяснение на самом деле несущественно отличается, на мой вкус. Наверное, отличается, это я что-то не понимаю, недопонимаю. Из-за тех людей, которые путают, которые ошибаются, забывают, выходят, заходят через тхум, да, то есть, ну, вот, постоянно к тхуму относятся немножко пренебрежительно, то есть, считают, что никакой проблемы большой нет, там выйти-зайти, и поэтому ставят отмеряющий знак чуть ближе к городу, вот, в рамках самого тхума, для того, чтобы эти люди, выходя, входя там и так далее, они на самом деле запрет тхума не нарушали. То есть, чтобы все их передвижение, оно находилось все равно в рамках тхума. Дальше в Геморе. «Деко мартона кама ло иканес, вомрли раби шимон иканес». То есть, в этой мишне раби Шимон говорит, человек, который находится за рамками тхума, он не войдет, а раби Шимон ему на это как бы отвечает: «Нет, войдет». Это должно было, напомню, мы увлеклись рассуждениями насчет тхума и так далее, это должно было пояснить нам, где раби Шимон, собственно, постановляет вот это правило, озвученное в завершении мишны в трактате Ирувин, насчет того, что если мудрецы разрешают, то они разрешают твое собственное. Раши поясняет: «Иканес», раби Шимон на это отвечает: «Нет, войдет». «Нет, войдет» в смысле «де мишелхо носну лихо», то есть, что тебе, мудрецы, они отдают твое собственное. «Шиквар губи соих тхумей», что ты на самом деле, что значит «войдет», «пускай войдет в тхум». Так есть разговор о том, что тхум этот ошибочный, то есть, он просто измеритель тхума, они установили его так, что ты находишься уже в тхуме, но об этом не знаешь. «Вегоха оса раби Шимон лемейсов тамо лемилсы». И вот тут раби Шимон, он приходит для того, чтобы, для того, чтобы дать, обосновать свои слова. «Делой тейма микалы они бейсур шабас», что я не имею в виду облегчение запретов субботы, то есть вот здесь вот в разговоре про тхум, я не имел в виду сказать, что, мол, да ладно, человек, ну, что ж мы будем так человека устражать сильно, что он даже в город не сможет зайти, там за 50 сантиметров до тхума находится и не может зайти, да даже за 7 метров он пускай находится от тхума, пускай нехай заходит, ладно уж. То есть, я не хочу сказать, что я не изъявляю пренебрежительного отношения, там, послабления относительно субботних запретов. «Эла мишилой носатилой», я ему отдаю его собственное, то, что у него на самом деле уже имеется. Просто, ну, как бы не настаиваю на устражении в том месте, в котором это делать неправильно. Я его же даю ему. Он уже находится в тхуме на самом деле, по всей видимости, поскольку измерители тхума поставили значок ближе к городу. «Вегоха нокет ло мишум плукса денимас кинер кедемифарыш вы озель». И избирает он это, пока не понял, что это, по причине спора по поводу струны кинора, как сразу и объясняется. Следующая фраза Геморы: «Шлой етиру лой эло мишум швус», который ему разрешили только по причине швуса. Это имеется в виду фраза из нашей мишны, что мудрецы разрешают только человеку, дают разрешение на его же собственное. Вот в данном случае они разрешают только тот запрет, который сами установили. То есть мудрецы запретили мукция и разрешили мукце, в данном случае ему нарушить запрет мукце на территории храма. «Рейха коей», к чему это имеет отношение? «Госом коей», «деко», к тому обсуждению имеет отношение. «Деко мартоне кама койшеро, вомрли раби Шимон ойнево». Там в смысле в разговоре, если я правильно понимаю, о струне кинора, тона кама, первый тонай, который, очевидно, выступает вот с тех позиций, что даже с 50 сантиметров нельзя зайти на втхум, он говорит, завязывает, в смысле, ставит на узел, а ему Раби Шимон отвечает, ой, него, завязывает на бантик. Ну, то есть, завязывает на тот узел, который можно завязывать шабас по любому мнению. Они водолой осы лидей хию в хатас, то есть, он завязывает на такой узел, за который человек не несет ответственности, если он неумышленно его завязал, имеется в виду, не несет ответственности в форме принесения жертвы хатас, то есть не нарушает запрет письменной Торы, в переводе на человеческий язык. Шор лей рабонан кшира деосы лидей хию в хатас лой шору. То есть тот узел, который не нарушает запрет письменной Торы, мудрецы ему разрешают. Они отменяют только собственный запрет, вот некоторым волевым порядком, в некоторой ситуации. Но тот запрет, который налагает письменная Тора, они не разрешают. Лой шору лей рабонан, они не вправе ему разрешить. Значит, речь здесь вот как раз об этой истории с музыкальным инструментом, струнным кинором, у которого струна порвалась, подчеркну на всякий случай, что речь идет не о киноре в современном языке, а кинор означает скрипку. Это совершенно не обязательно скрипка, даже обязательно не скрипка, насколько я понимаю. Но, тем не менее, известно, что этот инструмент струнный. Так вот, на этом струнном инструменте, на любом музыкальном инструменте, играть в шабас нельзя, согласно запрещению устной Торы. Запрет устной Торы связан с тем, что человек может начать исправлять, там, настраивать инструмент в шабас, или у него что-то в этом инструменте поломается, вот как раз он, значит, нарушит какой-то запрет из письменной Торы, скажем, исправление сосуда или вот завязывание, ради бога. И по этой причине мудрецы запретили игру на музыкальных инструментах в шабас вообще. Но, как мы с вами сказали, на территории храма и в рамках храмового служения вообще запреты устной Торы, швус, так называемый, отменяются. Следовательно, игра на музыкальных инструментах в храме актуальна. И возникает вопрос, а если в храме, в музыкальном инструменте случилась такая поломка, которую необходимо исправлять, и это исправление может влечь за собой нарушение запрета из письменной Торы. Скажем, порвалась струна, и ее необходимо там восстановить, скажем, завязать. Вот можно ли ее завязать? И здесь разворачивается похожий спор между мудрецами. Тона кама, первый тонай, да? Больше не будем переводить, потому что этот текст подразумевает определенную подготовку. Тона кама утверждает, что в храме вот музыкант может завязать струну, в том числе узлом, который запрещает письменная Тора. А Рави Шимон, который говорит, что мудрецы, они способны разрешить только то, что они сами запретили, он говорит, нет, он имеет право завязать только тот узел, за завязывание которого, или развязывание, кстати, человек не несет ответственности из письменной Торы. То есть, вот именно узел, запрещенный устной Торой, они способны ему разрешить завязать. То есть, ну вот типа бантик. Так, теперь Раши по поводу этого пассажа. Койшеро завязывает. Беним из кинорши нифсыкову полик Раби Шимон. В омар биврайса. Это в разговоре о струне кинора, которая порвалась, и вот Раби Шимон оспаривает мнение другого тоны в брайсе и заявляет, что ее можно завязать, эту струну, только на бантик. Ойнево. Веомар гоха таймалэ милсо. И там он заявляет причину своего, обосновывает свое мнение. У поликатона делиил оспаривает первого тоная. Веомар лой гутру бемигдешэла швус. И объясняет, что в храме отменяется только швус, отменяется на территории, то есть запреты письменной Торы. Нет такой постановки вопроса, что в храме отменяются запреты письменной Торы вообще. При этом необходимо понимать, что храмовое служение, оно приоритетно, скажем, над законами субботы, любыми. И поэтому приносит жертвоприношение в шаббас – это обязательный порядок служения. Тора заповедовала приносить жертвоприношение в шаббас, а они вытесняют законы субботы, запреты субботы. То есть делают шхиту животным, которых надо принести в жертву, там освежевывают, разделывают, зажигают на жертвеннике, зажигают огонь на жертвеннике. Это все это, там, зажигают минору, все это делается. Но вот в данной области, там, скажем, игры на музыкальных инструментах во время принесения жертвоприношений, с точки зрения Раби Шимона, тут нет оснований говорить о том, что вообще все разрешено подчистую. То есть к этим вещам относится тот клаль, который мы упомянули выше, то правило, то общее положение, что отменяются на территории храма законы, относящиеся к категории швус, то есть запреты устной Торы только лишь. Явно не по мнению Тона Кама, но вот по мнению Раби Шимона здесь. «Уветарте и мифлугоме амилсо де Раби Шимон». И в двух вещах Раби Шимон спорит. «Рейшо бимахши хуц летхум». Одно, то есть вот на основании этого, по этому поводу, этот клаль, который высказывается в завершении нашего трактата, в завершении Мишны нашего трактата, на нем строятся два оспаривающих высказывания Раби Шимона. Первое по поводу тхума. «Бимахши хуц летхум». «Весейфу бенимас кинеир». А завершая, и еще, а последнее, это вот по поводу струны кинора. «Вегохи кома Раби Шимон литоне кама». И так заявляет, как бы, Раби Шимон тоне кама. «Афаль пиши и калти бимахши хуц летхум». Несмотря на то, что применительно к тому, кто не дотянул до тхума, и ему наступила суббота, я сделал послабление, вынес законодательное решение более легкое, чем ты, типа Тона Кама. «Махмирани бенимас киноэр». Я устражаюсь более твоего, Тона Кама, в области струны кинора, в разговоре о струне кинора. Почему? «Дегосом мишелхо носну лихо», потому что там, в смысле имеется в виду в разговоре про тхум, они отдали человеку «мишелхо носну лихо», от его собственное ему отдали. То есть, на самом деле, он не находился вне тхума, и вообще никакого нарушения не происходило. Не с точки зрения... Вообще мы обсуждаем ситуацию, где никакого нарушения, строго говоря, вообще не происходит. Ни с точки зрения письменной Торы, ни с точки зрения устной. Человек находился уже на территории тхума, и только потому, что измерители там, значит, схитрили, ему представлялось, может быть, что он вне. А вулкан логитируя лошвус. Но в данном случае, но в этом случае, значит, здесь у мудрецов, с моей точки зрения, мудрецы здесь не могут разрешить более, нежели ими самими запрещено. Они не могут здесь, вот применительно к этой ситуации, применительно к игре на киноре, починке кинора, они не могут посягнуть на то, что запрещено письменной Торой. Ну, давайте, раз мы уж... Осталось до завершения трактата всего одна фраза. Давайте мы тогда уже закончим эту фразу. Хотя она в нашем сборнике не приводится, очевидно, не будет обсуждаться. «Ани ваделой оси лидей хию в хатас шору лей рабонен кшира». «Ани ваделой оси лидей хию в хатас шору лей рабонен». «Аниво», то есть тот узел, который с точки зрения письменной Торы не запрещен, и запрещен только... который не приводит к обязанности принести жертву хатас в случае его неумышленного завязывания, рабонан разрешили его, кшира дос или дейхию в хатас, кшира, которая да, приводит к обязанности принести хатас, то есть является таки да, нарушением письменной Торы, лои шорлы рабонан, рабон ее не разрешили. Раши объясняет, кшира дос или дейхию в хатас, то есть завязывание завязывание узла, которое, да, приводит к нарушению запрета из письменной Торы, мудрецы не разрешили, «бемедино гзейро шима икшеркеша шель кайомо». О, и тут проясняется, что Тона Кама тоже не считает, что речь идет о запрете, речь идет о разрешении завязать даже узел Медеорайса, если я правильно понял, опять же, а речь идет о том, к чему приведет завязывание узла того, той или иной природы. Вот если речь идет о бантике, который совсем не запрещен, то его мудрецы вправе разрешить, вправе таким узлом разрешить завязать струну, отменив свой запрет, связанный с музыкальным исполнением, с игрой на музыкальных инструментах. А кширо де асио ли де ихию в хадас, кширо, то есть завязывание узла, который не баркаема, это вспоминаем предыдущие два адрена, запрещен к завязыванию письменной торы только узел, который баркаема, то есть завязан навсегда. Но устная тора запрещает завязывать узел по-настоящему устойчивый, типа двойного узла, даже если у человека нет такой кавоны, нет такого намерения завязать его навсегда, потому что это может привести в результате к нарушению запрета письменной торы. Вот такой узел, с точки зрения, даже такой узел, с точки зрения Раби Шимона, завязывать нельзя таки. И мудрецы не могут его разрешить, так как его завязывание может привести к нарушению запрета Мидорайса. Урок такой получился мало похожий на утренний хасидус. То есть, фактически, мы с вами проучили фрагмент Геморы. Ну, достаточно поверхностно, но так или иначе. Ну, а куда нам было деваться? Без этого все равно мы приступить к изучению Гадрана не можем. Такая вот получается исключительная ситуация в качестве подготовки к утренней молитве. Мы изучали фрагмент из трактата «Ирувин».